Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Всем добрый день. Радио SBS на русском языке в прямом эфире. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в ближайший час я буду с вами из студии в Мельбурне, а из Сиднея с нами сегодня Лера Швец. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов этой страны, представителям аборигенных народов Австралии, наше глубокое почтение их старейшинам в прошлом и настоящем, а также старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня понедельник, 9 декабря. На часах полдень, и вот что ждет нас в этой программе. Пожар в Мельбурнской синагоге. Что известно на данный момент, а также какова реакция комьюнити?
Люди, которые ходили в эту синагогу, очень и очень далеки от политики. Это довольно закрытая община хасидских евреев-выходцев из Венгрии, которые приехали сюда после Холокоста.
В Сиднее на прошлой неделе появилась мемориальная скамейка памяти Алексея Навального. Мы поговорили с организатором этой инициативы, представителем команды Навального в Австралии, а также представителями нашей общины, и узнали, что они думают о появлении такого памятника.
Именем Алексея должна быть названа и скамейка, и столб, и здание, и улица, и, возможно, даже целые там бульвары и города.
Также вас ждет новый выпуск рубрики SBS Examines. Тема этого выпуска – игорный бизнес и сообщество мигрантов.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS Russian, у микрофона Ирина Бурмистрова. Синагога Адас Израиль в Мельбурне остается закрытой для публики после того, как в пятницу утром ее подожгли мужчины в масках, что полиция описала как целенаправленное нападение. Два из трех ее зданий пострадали, двое прихожан, которые находились внутри во время поджога, готовясь к утренней молитве, были эвакуированы, один получил легкие ранения. Одни из самых ценных предметов в синагоге, свитки Торы были собраны и бережно вынесены с места преступления в самом сердце еврейской общины Мельбурна. Полиция подтвердила, что также расследует сообщение о пуле, найденной на тротуаре возле синагоги в субботу днем. Рэйчел Киссон живет недалеко от синагоги. В то утро, когда произошел пожар, она проснулась в 4 утра.
Слышала эти машины пожарные, гудели. Я даже встала и посмотрела на телефоне, что случилось в Мельбурне. Но ничего еще, полпятого ничего не было на интернете. Только утром мы уже потом услышали, что произошло.
Более 300 членов еврейской общины посетили бдение рядом с синагогой Адас Израиль в воскресенье. Рэйчел тоже отправилась туда, чтобы поддержать общину.
Я пошла туда, потому что две вещи. Надо, во-первых, поддержать Адас комьюнити. Им сейчас очень трудно, они привыкли молиться много раз в день. Для них это как дом у них сгорел. А кроме того, очень важно, чтобы австралийская комьюнити показала, что они не согласны с тем, что произошло, и что у них есть голос, и что они против.
Но вы сама при этом не являетесь частью этой комьюнити или являетесь?
Я не являюсь частью Адас. Mm-hmm. Я вообще не религиозный человек, а они очень религиозные. И это еще раз показывает, что насколько это антисемитская выходка, потому что чем более религиозные евреи, тем меньше они поддерживают Израиль. Даже считают, что пока не придет Мессия, Израиля вообще не должно быть, потому что он там был, а теперь, когда Мессия придет, он опять возникнет. И как раз было показывать, что это было направлено не против Израиля, а против евреев.
Вы когда пришли туда, к синагоге, что там происходило? Много ли было народу?
это не было у синагоги, это было через дорогу от синагоги, там парк. Народу было, я думаю, ну, начало, наверное, человек 500. Много было всяких политиков, были разные деятели, и все говорили речи, что это несопоставимо с нашей австралийской действительностью, а потом пели песни, как всегда евреи делают. Никого не призывают, никого не убивать, никому не угрожать, а только песни поют.
Премьер-министр Энтони Альбанезе считает, что поджог синагоги в Мельбурне соответствует определению терроризма. Однако официальные власти пока не назвали это происшествие террористическим актом. В воскресенье Альбанезе продолжил осуждать поджог синагоги «Адас Израиль» в Рипонлее в пятницу и заявил, что лично считает его актом террора. Существует технический процесс, согласованный в протоколах для определения события как террористического акта. Эта встреча состоится завтра, сказал он журналистам в Перте в воскресенье утром. Но если вы хотите узнать мое личное мнение, совершенно очевидно, что терроризм – это то, что направлено на создание страха в обществе. Зверства, которые произошли в синагоге Мельбурна, явно были направлены на создание страха в обществе. Поэтому, с моей личной точки зрения, это, безусловно, соответствует определению терроризма. В понедельник пройдет встреча полиции Виктории и федеральной полиции, где, как ожидается, будет принято решение. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что нападение на синагогу в Мельбурне было связано с решением правительства Австралии поддержать необязательную резолюцию ООН, призывающую Израиль как можно скорее прекратить свое незаконное присутствие на оккупированной палестинской территории. Лидер оппозиции Питер Даттон назвал инцидент национальным позором и неоднократно называл нападение террористическим актом. Преднамеренное решение премьер-министра увидеть политическую выгоду в этом вопросе и обратиться к внутренней аудитории избирателей партии «Зеленых» было прискорбным и одним из худших событий, которые я когда-либо видел в общественной жизни, сказал он Sky News в воскресенье. Это трагедия и национальный позор, который никогда не должен был произойти. Теперь у нас есть вооруженная охрана в еврейских школах, местах собраний, там присутствует служба безопасности, которой просто нет места в нашем обществе. Министр кабинета министров Мюррей Уотт заявил, что поджог был абсолютно ужасной антисемитской атакой, в отношении которой все австралийцы, особенно политические лидеры, должны объединиться. Уотт защитил действия правительства, отметив, что оно законодательно запретило нацистское приветствие и другие символы ненависти, назначило уполномоченного по борьбе с антисемитизмом и приняло законы против доксинга, которые коалиция пыталась отклонить, заявив, что они смешаны с несвязанными с этим элементами, которые она не может поддержать. Он раскритиковал лидера оппозиции и призвал его не использовать инцидент, чтобы попытаться набрать политические очки. Премьер Виктории Джасинта Аллен подтвердила усиление патрулирования полиции для обеспечения безопасности на предстоящей неделе и пообещала выделить $100 000 на восстановление синагоги. В Новом Южном Уэльсе решили рассмотреть новые законы для лучшей защиты религиозных свобод и регулирования протестов за пределами религиозных учреждений. Основательница благотворительной организации Super Kitchen в Мельбурне, писательница Сара Бендецкая, говорит, что сейчас представители общины не чувствуют себя в безопасности.
Реакция была, конечно, очень негативная, неприятное чувство такое, что ты нигде не можешь себя чувствовать в безопасности. И хотя я лично не была членом общины Адас Исраэль и не ходила в эту синагогу, но это все находится в пешей доступности до еврейских школ, магазинов, до всех еврейских центров мельбурнских, к которым я отношусь. И какое-то время в этой синагоге располагалась школа моего сына, младшие классы, и я каждый день туда приезжала его забирать, поэтому все это очень близко и болезненно, и довольно напоминает ситуацию в нацистской Германии в начале 30-х годов, когда сначала били витрины, а потом все мы знаем, чем это закончилось. И все тут зависит уже от реакции правительства, а реакция, при всем уважении, очень слабая, много риторики, много разговоров, но по делу никто не чувствует себя сегодня в безопасности.
Для общины в целом это событие, конечно же, стало очень большим шоком, но вот как вы думаете, как люди себя сейчас ощущают в целом в общине?
Люди ощущают, что их жизнь никого не волнует. Что при том, что мы говорим про общество мультикультурное, где для всех есть место, где всех святыни уважаются и охраняются, по факту мы видим, что это не так, что сегодня любой человек может проснуться и узнать, что сгорела, как в нашем случае, синагога, в которую ходило 3-4 поколения, огромная синагога, где свитки Торы, страшное неуважение и специально проведенная акция, устрашающая для того, чтобы люди не чувствовали себя в безопасности.
Что-то вы могли бы сказать о том комьюнити, которое относилось непосредственно к синагоге, вот те люди, которые туда ходили?
Интересно сказать, что люди, которые ходили в эту синагогу, очень далеки от политики. Это довольно закрытая община хасидских евреев, выходцев из Венгрии, которые приехали сюда после Холокоста, которые дома говорят на языке идыш и очень глубоко привержены вере в Бога. Они совершенно не связаны с политикой Израиля. И если подумать, из всех синагог нашего города самая не связанная с политикой Израиля синагога, это была, конечно, синагога Адас Израил. У меня есть своя версия, почему именно пришли туда. Мне кажется, что люди, которые стояли за этим терактом, не были люди высокого ума, и когда они вбили в Google «синагога Израиль» в Мельбурне, им вышла Адас Израил. Но на самом деле название Адас Израил соответствует тому, что в переводе с иврита это значит «прекрасная еврейская община». Это название, которое было дано этой синагоге. Оно не связано даже с государством Израиль. Но люди, которые обычно на такие ужасные поступки идут, не люди высокого полета, не люди высокого ума, это просто ужасные сущности. Я даже не хочу их назвать людьми, потому что человек, который нормален по природе своей, никогда не придет в чужую святыню ночью, чтобы сжечь и нанести урон связи с Богом людей другой веры.
Спасибо большое, Сар. Последний вопрос. Что люди, которые не принадлежат к еврейской комьюнити в Австралии, могут сделать для того, чтобы помочь или выразить свое участие?
Я думаю, сегодня очень важно не давать возможности антисемитским настроениям развиваться. Каждый может в своем кругу, в своем обществе поднимать темы того, что антисемитизм неприемлем в любом цивилизованном обществе. Это могут быть разговоры на работе, это могут быть разговоры в социальных сетях, в кругу друзей. Идет огромная онлайн-пропаганда в ТикТоке, в других каких-то соцсетях, где люди, не знающие истории, могут стать жертвой вот этой пропаганды. И мне кажется, каждый из нас сегодня просто обязан отвечать на вопросы молодежи, потому что молодежи очень легко стало манипулировать, и это очень страшная динамика, и мы знаем, чем это заканчивается. Конечно, важно показать свое уважение, свое хорошее отношение соседям, если вы живете рядом с еврейской семьей. Сейчас очень непростое время, и много людей приходит, и я видела, возлагали цветы, и оставляли очень хорошие надписи около синагоги, что мы с вами, хотя мы приверженцы другой веры. Мне кажется, это очень важно сегодня, чтобы каждый из нас себя чувствовал, что все-таки это мнение большинства, а не страшная динамика, что мы видим, где мы вообще находимся и чего же ждать дальше.
Это была Сара Бендецкая. В воскресенье федеральное правительство объявило, что выделит дополнительно 32,5 миллиона долларов в течение следующих 18 месяцев на улучшение мер по защите еврейской общины после первоначального раунда поддержки в октябре 2023 года. Сюжет подготовила Ирина Бурмистрова для SBS Russian с использованием материалов Александры Костер из SBS News. Вы слушаете SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. На прошлой неделе в Сиднее, в Королевском ботаническом саду, появилась именная скамейка в память об оппозиционном политике Алексее Навальном, который скончался в колонии в России в феврале этого года. На золотой табличке с именем Алексея выгравирована надпись «Любовь сильнее страха» – одна из самых известных цитат Навального. Идея посвятить скамейку памяти Алексея Навального пришла в голову Павлу Шпилеву. Алексей Навальный был не просто политиком, он был человеком, который с невероятной смелостью противостоял страху. Он неустанно боролся за правду и справедливость. Его вера в то, что любовь сильнее страха, находит отклик у многих из нас, особенно у тех, кто был вынужден покинуть свой дом в поисках безопасности и свободы, написал Павел в описании сбора средств на установку скамейки. Несмотря на то, что Алексей никогда не бывал ни в Сиднее, ни в Австралии вообще, ценности, за которые он боролся, правда, свобода, справедливость, универсальны. Они глубоко резонируют с теми из нас, кто называет Австралию своим домом, ответил он. Павел рассказал моей коллеге Оксане Ситчук, что сбор средств на оплату скамейки занял около 8 месяцев.
Убийство Алексея меня потрясло до глубины души, поэтому я решил действовать, потому что бездействовать нельзя. Это было то малое, что я мог сделать. И если один человек захочет узнать, кто это такой Алексей, найдя эту скамейку в парке, то, мне кажется, задача будет выполнена.
Как ты выбрал место? Почему это именно скамейка и почему эта локация?
В домене и парка есть программа Dedication. Там есть 3 тира скамеек. Самый дешевый. 12,5 тысяч, что уже солидно. Скамейки с видом на оперу, на хаб и на бридж, соответственно, еще дороже. Предложили выбрать. Показали список скамеек доступных. Мы прогулялись с девушкой из парка.
Мы узнали у представителей русскоязычной общины в Австралии, что они думают о появлении мемориальной скамейки.
Я не понимаю, в чем смысл именно скамейки как памятника, но в том, то, что память Навального увековечивают и в Австралии при этом, ну, это круто. Наверное, не самый, наверное, для меня очевидный способ увековечивания, но круто, что хоть что-то делается. Вон.
Ну, поставили, замечательно. Если это было важно для тех, кому ставили, и это доставило им удовольствие, ради бога.
Эта новость, если честно, не вызывает у меня никаких определенных эмоций и мнений. Я думаю, что люди, которые собирали деньги на то, чтобы появилась эта табличка, им это было нужно, и здорово, что они это получили. Но, если честно, я не вижу большой связи с Австралией и с австралийским русским комьюнити в данной ситуации.
С одной стороны, мне вообще очень жалко, что новости сейчас выглядят таким образом. К тому же новости, которые подаются как хорошие, но раз уж нам ничего нельзя исправить, и это та реальность, в которой мы живем, то я думаю, что именем Алексея должна быть названа и скамейка, и столб, и здание, и улица, и, возможно, даже целые там бульвары и города. Мне кажется, что очень важно увековечить память о человеке, который изменил то, как нынешнее поколение и будущее поколение будет думать о себе, о своей стране, о своем будущем и о том, что оно ему принадлежит. Это то, чего не существовало раньше, как будто бы у большинства русскоговорящего населения, ну, в России в частности.
Представитель команды Алексея Навального в Австралии Петр Кузьмин говорит, что это не единственная скамейка в память о политике.
Подобные инициативы были в других странах, но пока это довольно уникальное событие. Подобная скамейка есть только в 2 других городах, в Кембридже и в Центральном парке Нью-Йорка. Так что скамейка в Ботаническом саду Сиднея всего лишь 3-я в мире.
Я слышала, что были инициативы, потому чтобы переименовать целые улицы в каких-то европейских городах. Что-нибудь известно об этом?
Да, всего на данный момент существует 40 инициатив по всему миру, которые пытаются увековечить память Алексея Навального. Большая часть из них — это переименование улицы. Часто это улицы, на которой расположены посольства Российской Федерации или консульства, как, например, в Аргентине. Но эти процессы, они очень долгие, поэтому результаты мы увидим еще не скоро. Во Франции переименовали целую площадь в городе Ривьера и установили мемориальную доску с портретом Навального. А в Риме есть, называется, сад праведников, и там посажено дерево в честь Алексея Навального. То есть достаточно разнообразные инициативы, но, конечно, назвать именем Алексея улицу – это очень долгосрочное увековечивание памяти.
Ты как отреагировал, когда узнал о том, что появилась такая скамейка в Сиднее?
Ну, во-первых, я об этой инициативе знал очень давно, но был удивлен, как быстро это произошло. Я думал, что это займет точно больше года. Был ужасно рад, когда удивлен и рад, что скамейку уже установили, и можно туда ходить.
Павел Шпилев говорит, что его цель, чтобы скамейка привлекала внимание к фигуре Навального и больше людей узнали о нем, уже начала выполняться.
Отлично. Я вчера туда сходил положить цветы и был несколько эмоционален. И мимо проходила девушка, она из Ирана, она живет в Штатах. Это был ее второй или третий день в Австралии. И мы начали разговаривать. Она рассказала историю Ирана, я рассказал историю России, особенности политической жизни в России. Она заинтересовалась тем, кто был Алексей, обещала посмотреть документалку о нем. Поэтому, мне кажется, в этом плане скамейка свою функцию уже выполнила.
Я читала письма Алексея из тюрьмы. Там очень много, честно говоря, крылатых фраз, которые можно выбрать. Почему ты выбрал именно эту?
Мне хотелось, чтобы это был позитивный месседж. Для меня это сразу самое важное из всех его крылатых фраз. Добавлю, что Алексей означал надежду на то, что однажды Россия станет свободной и счастливой страной, которая не будет угрожать своим соседям и всему миру. Можно убить человека, но с надеждой несколько сложнее.
Материал подготовили Оксана Сичук и Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Программа SBS на русском языке в прямом эфире. Я благодарю всех, кто присоединился к этому эфиру и слушает его прямо сейчас, а также всех, кто послушает нас позже в подкастах. Сделать это можно на нашем сайте, а также в приложении SBS Audio App. Пожалуйста, скачайте, если у вас оно еще не установлено. Очень удобное приложение, где помимо русской службы можно слушать также службы на других языках, если вы на них говорите. Австралийцы теряют 32 миллиарда долларов в год на азартные игры. Это самый высокий показатель на душу населения в мире. И это по-разному влияет на разные сообщества. Об этом новый выпуск рубрики SBS Examines. Слово Лере Швец.
Более 70% взрослых в Австралии играли в азартные игры за последние 12 месяцев. Очевидно, австралийцы это дело любят. Но последствия и возможный вред азартных игр различаются в разных сообществах. Подробности в материале команды SBS Examines. С азартными играми я познакомился в очень раннем возрасте. Был стол для взрослых, за которым играли в маджонг или карты, и был детский стол, за которым играли в маджонг или карты. Это было как «обезьяна видит, обезьяна повторяет». Пол Фонг восстанавливается после игровой зависимости. Пол – мигрант в третьем поколении. Он познакомился с азартными играми в возрасте 7 лет. Он научился этому у семьи и друзей, играя в ресторанах и подпольных казино. Так что до того, как в Австралии был принят возрастной порог для ставок 18 лет, я уже делал ставки. Вскоре это превратилось в ежедневную привычку. Это был азарт победы и своего рода достижение финансовой выгоды. Привычка усиливалась по мере того, как я взрослел. Пол говорит, что после многих лет азартных игр он достиг переломного момента. Получив ипотечный кредит в $1 миллион, он потерял все за 10 дней. Вот тогда он решил обратиться за помощью. Это жизнь или смерть. По сути, у меня есть выбор между двумя путями. Если я продолжу идти по этому пути, думаю, он приведет меня к концу. Сейчас в процессе реабилитации Пол видит, какую роль культура сыграла в его отношениях с азартными играми. Азартные игры были настолько нормализованы в моей семье и во многих китайских или азиатских семьях в целом. Это не особо оспаривается или критикуется. В культуре связывают удачу с духовными вещами. Я думаю, что в коммерческом плане они играют с этим именно так. Пол говорит, что он был свидетелем того, как индустрия казино целенаправленно метила в его сообщество, особенно когда в 90-х годах в Мельбурне открылась Crown Casino. Crown описывает азиатских клиентов как свой ключевой рынок. В представлении в Австралийскую комиссию по производительности Crown заявили, что развернули специальную программу обучения по повышению культурной осведомленности и наняли многоязычный персонал. Так что это действительно переплетается и заставляет вас чувствовать, что они являются частью вашей культуры и хотят праздновать вместе с вами. Представление для комиссии говорило, что это было сделано для того, чтобы услуги казино предлагались с учетом потребностей азиатских клиентов. Но Пол говорит, что это изменило отношение китайского сообщества к азартным играм, перенаправив их с вечерних семейных игр на игровые автоматы. Деньги как бы ходили по кругу. Потом все начали играть в казино. Семьи не так часто догоняли свои проигрыши, и я до сих пор вижу людей и слышу истории тех времен о разрушенных семьях, разрушенных отношениях, потерях жизни, потере бизнеса. Это было грустно видеть и слышать. По данным Австралийского института семейных исследований, уровень игровой зависимости в китайской общине Австралии от 2 до 8 раз выше, чем среди населения в целом. Есть много казино, излюбленных китайской общиной. Людям нравится испытывать удачу в более формализованной обстановке и на высоких ставках. Это Грейс Ха, она работает в ИЧ, службе помощи по вопросам азартных игр в Chinese Peer Connection. Молодые поколения не только используют азартные игры для укрепления социальных связей, но и более подвержены азартным играм онлайн и спортивным ставкам. Под влиянием всевозможной рекламы и социальных сетей у молодежи также высокие финансовые устремления, и они более уязвимы для высокорискованного игрового поведения. В то время как казино нацелено на китайцев богатых и из среднего класса, совершенно разные люди подвергаются риску. Мартин Томас – генеральный директор Альянса за реформу азартных игр. Он говорит, что игорные организации намеренно наживаются на тех, кто живет в более низких социально-экономических районах, которые обычно состоят из людей с различным культурным и языковым происхождением. Очевидно, что в игорной индустрии существует стратегия, направленная во многих случаях на меньшинство, но, безусловно, на людей в рабочих районах, где они меньше всего могут себе это позволить. Мартин утверждает, что даже реклама охватывает многих. Игровые компании тратят огромные деньги на рекламу. Фактически, в прошлом году в Австралии было размещено порядка миллиона объявлений в интернете и на телевизионных экранах. Часть из них также направлена на неанглоязычные сообщества. Австралийцы теряют 32 миллиарда долларов в год из-за азартных игр. Согласно последним данным казначейства штата Квинсленд, это самый большой показатель на душу населения, чем в любой другой стране мира. И хотя некоторые из нас происходят из стран, где азартные игры являются частью культуры, как Пол, другие иммигранты приехали из мест, где ставки стигматизированы или даже незаконны. Так как же мы можем предотвратить вред от азартных игр в наших мультикультурных сообществах? Часто во многих сообществах это рассматривается как неудача. В некоторых сообществах это даже запрещено религиозно. Поэтому они держат это в тайне. Поэтому люди не обращаются за поддержкой или консультацией. Эти факторы очень затрудняют поиск поддержки или обращение за помощью в основные службы. Это Ваэль Сабри, старший специалист по взаимодействию с общественностью в центрах программы стратегии разнообразия в Департаменте здравоохранения Сиднея. Он работает напрямую с мультикультурными сообществами и говорит, что его главная цель – разорвать порочный круг стыда и стигматизации, когда речь идет о вреде азартных игр. Важно не указывать пальцем, не обвинять, не говорить «ты неудачник, что ты наделал». Важно признать ситуацию. Нам нужно поговорить об этом. Нам нужно действительно оказать им поддержку и любовь и сказать «да, я знаю, это находится вне вашего контроля, так что же мы можем сделать?» Нам нужно побудить всех говорить об этом. Пол соглашается и призывает тех, кто обеспокоен своей зависимостью от азартных игр, обсудить это со специалистами. Когда я понял, что могу говорить об этом и что есть и другие с такой же проблемой, это позволило мне понять, что это довольно распространенная проблема. И затем оттуда пришло осознание и понимание того, какое влияние оказывает вред от азартных игр на себя и на других. Чтобы начать разговор, позвоните на горячую линию по вопросам азартных игр по номеру 1-800-858-858. Репортаж Оливии Диорио команды SBS Examines на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Спасибо большое, Лера, очень интересно. А я добавлю, что прямо в эти минуты полиция Виктории, федеральная полиция обращаются к прессе и дают подробности об инциденте, о пожаре в синагоге в Мельбурне. Представители полиции говорят, что речь идет о поиске троих подозреваемых. Кроме того, власти оценивают эту атаку как, вероятно, террористический инцидент. Это формулировка, которая была использована. Цитата по ABC News. Ну что ж, и главная тема сегодняшнего дня и вчерашнего тоже, это, конечно же, свержение режима Башара Асада в Сирии. Сирийцы по всему миру вышли на улицы, услышав новость о том, что президент Башар Асад бежал из Сирии. Сирийские оппозиционные силы взяли под контроль столицу Дамаск и объявили об окончании 13 лет гражданской войны и десятилетий правления династии Асадов. Подробности по материалам SBS. News. Завершив 13 лет гражданской войны и более 50 лет жесткого режима династии Асадов, сирийские повстанцы официально взяли под контроль столицу Дамаск. Меньше двух недель потребовалось повстанческим группам во главе с Хаят Тахрир аш-Шам, чтобы взять под контроль столицу Сирии Дамаск и положить конец режиму. Командир повстанцев Абу Мухаммед аль-Джулани сказал ликующим сирийцам, что для сирийского народа началась новая глава. В течение 11 дней, по милости Бога, Сирия была освобождена от севера до юга и от востока до запада. Это поддержка Бога, слава Богу, мы своими глазами увидели, как 13 лет страданий сменяются исцелением благодаря этой великой победе. В шокирующем продвижении силы повстанческой оппозиции в Сирии взяли под контроль экономическую столицу Алеппо, а также Идлиб на севере. Вскоре группа захватила город Хама, а затем Хомс дальше на юг. Позже, столкнувшись с небольшим сопротивлением со стороны военных, группа взяла под контроль столицу Дамаск. В Австралии сирийский активист доктор Рифаи Тамас сказал SBS Arabic, что сирийский народ настроил оптимистично по поводу перемен. Это начало новой эры в истории Сирии. У нас много оптимизма. Это признак лучшего и более светлого будущего, чем то, что мы пережили за последние 50 лет. Это также свидетельство победы воли сирийского народа. Немаловажно то, что произошло. Мы, сирийский народ, заплатили высокую цену за свободу, которую мы обрели. Начавшаяся в 2011 году гражданская война в Сирии привела к крупнейшему в мире кризису перемещенных лиц и унесла сотни тысяч жизней. По оценкам, в мире насчитывается около 13 миллионов сирийских беженцев. Для многих, как и для Табета Фареда Аль-Аэча, беженца во Франции, новость о падении Асада означает, что возвращение домой теперь стало возможным. It's like tears of happiness, like today. It's like. Это как слезы счастья. Мы не представляли. Я потерял мою семью. Я потерял отца, мать, брата. Я потерял многих друзей в Сирии ради этого дня. Я хотел отпраздновать этот день в Сирии сегодня. К сожалению, теперь я беженец во Франции, но мы вернемся. Мы восстановим нашу страну. Этот день настанет. По оценкам сирийской сети по правам человека, при правлении Асада в жестокую тюремную сеть Сирии было заключено более 136 тысяч человек. После того, как повстанцы взяли страну под контроль, тысячи бывших заключенных вышли на улицы, в том числе из сирийской тюрьмы Седанья, известной правозащитникам как «пыточная». Доктор Хайт Хайт, консультант программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в Chatham House. Он говорит, что побег всего одного человека изменил все будущее для многих сирийцев.
The individuals who were, for example, released after being...
Люди, которые были, например, освобождены после того, как некоторые из них были заключены в тюрьму на десятилетия, для них лично, я думаю, это то, что они даже не могут описать словами. Некоторым семьям освобожденных до этого сообщали, что они мертвы. Так что представьте, какой уровень счастья и радости люди действительно испытали за последние 24 часа из-за такой простой вещи, как выдворение одного человека из сирийского уравнения.
As simple as removing one, basically, person on one face from the Syrian equation.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали говорит, что он готов сотрудничать и содействовать мирной передаче власти любому лидеру, которого выберет народ. Вскоре после новостей о том, что повстанцы взяли Дамаск, появились сообщения о том, что президент Башар Асад бежал из страны и теперь, как подтверждено, находится в России. Тем временем Соединенные Штаты и Израиль нанесли удары по Сирии, а Сирийская обсерватория по правам человека уже сообщила, что израильские войска открыли огонь и убили одного молодого человека. Наблюдатель из Великобритании сообщает, что в сельской местности Эль-Кунайтра, недалеко от оккупированных голландских высот, наблюдается всплеск израильской военной активности. Группа утверждает, что израильские войска приблизились на 100 метров к гражданским домам, открыли ворота района и провели то, что они описали как интенсивную зачистку огнем. Израиль захватил часть голландских высот в войне 1967 года и аннексировал ее. Международное сообщество, за исключением Соединенных Штатов, считает ее незаконно оккупированной сирийской территорией. Центральное командование США заявило, что его силы нанесли десятки авиаударов по центральной Сирии. США заявили, что их удары направлены на то, чтобы не дать исламскому государству воспользоваться текущей политической ситуацией. В то время как многие радуются падению Асада, многие меньшинства в Сирии испытывают смешанные чувства, опасаясь, что условия для них не улучшатся при новом руководстве. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан говорит, что важно, чтобы ко всем в Сирии относились одинаково. Ко всем представителям меньшинств, не мусульманам, христианам, не арабам, курдам, должны относиться одинаково. Любые возможные запасы химического оружия или связанные с ними материалы должны быть защищены. Новый руководящий орган должен включать все партии. Оппозиционные группы должны быть объединены сейчас. Государственные институты должны быть сохранены и работать должным образом. Доктор Хайд Хайд говорит, что для полного понимания будущих последствий для арабского мира могут потребоваться месяцы и даже годы. Будущее воздействие на арабский мир будет действительно зависеть от того, что произойдет в ближайшие месяцы, и, возможно, через год или два. Потому что если вы посмотрите на сценарий, в котором будет мирный политический переход, где будут свободные выборы, где будет своего рода положительный результат того, что мы наблюдаем сегодня, то я бы представил себе сценарий, в котором многие люди в странах вокруг будут вдохновлены и даже мотивированы. По сути, также после стольких лет депрессии и потери надежды могут вновь зажечь эту надежду внутри себя и затем подтолкнуть их действительно начать снова работать над этим. Подготовлено по материалам Сиднея Лэнга для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian. Ну вот, друзья, на этом мы с вами прощаемся. Для вас сегодня в студии прямого эфира работали Ирина Бурмистрова и Лера Швец. В следующий раз мы выйдем в эфир, как всегда, в четверг в 12 часов дня. Желаю вам по возможности спокойной рабочей недели. Не забывайте заходить на наш сайт и на нашу страничку в Фейсбуке. Всего вам доброго и спасибо, что были с нами.
Поставьте лайк, поделитесь. Комментируйте SBS Russian в Фейсбуке.